Царский терем был огромен. 4 этажа. В городе, где основная масса изб вообще едва видна от земли, это впечатляло. Дождя, слава богу, давно не было, дорога сухая, и мы добрались сравнительно быстро. Можно было бы еще быстрее, если верхами, но в здешних краях престиж превыше всего. Как человека, облеченного властью по вызову батюшки царя, меня всегда доставляли на телеге со специальным подобием кресла. Это мы с Митяем к табуретке спинку приколотили, укутали соломой, прикрыли ковром, получилось не хуже трона. Крестьяне-ремесленники при виде меня, гордо восседавшего на телеге, с таким диковинным сиденьем, снимали шапки, кланялись и крестились. У ворот, путаясь под ногами у невозмутимой стражи, суетился думный дьяк Филимон. Обычно он и отсчитывал мне 10 червонцев в месяц, по 3 раза проверяя и норовя подсунуть старые, затертые. Дьяк был худ, высок, имел бегающие глазки, козлиную бородку и сварливый нрав.
«Где ж тебя черти-то столько времени носит?» — накинулся он, даже не дожидаясь, пока я слезу.
«А где ваше «здравствуйте», товарищ участковый?»
«Ну, здравствуй, здравствуй, сыскной воевода! Государь уж истомился весь, кричит, ногами топает, а тебя нет как нет!»
«Вы не одни, вызовов полно, людей на все дела не хватает», — привычно забубнил я, «но Филимона на мякине не проведешь».
«Хитер ты, больный лейтенант! Гляди, доведешь батюшку, повисишь денек на дыбе, поумнеешь!»
При случае обязательно дам ему в глаз. Но сейчас ни время и ни место. Мы поднялись по ступенькам наверх. Царь ждал меня в главном зале на 3-м этаже. Когда мы вошли, он мерил комнату шагами от окна до окна. «Заходи, Никита Иванович, жду тебя. А ты пошел вон».
«Но, батюшка, а как же? Кто ж слова твои мудрые записывать будет? Не ровен час, какое слово и утеряется».
«Пошел вон!» — рявкнул государь, замахиваясь на дьяка с кипетром, но тот успел выкатиться за дверь. Да, настроение у его величества не очень. Горох в таком состоянии действительно крутоват и скор на расправу.
«Ограбили меня!» — глухо пожаловался он.
«Слышал. Давайте по порядку». Я присел на скамью и раскрыл планшетку. «Какие ценности пропали?»
«А ты не знаешь».
«Слушайте, кто из нас двоих следователь, вы или я?» «Еще в школе милиции нам вдалбливали в головы все под запись, все как положено. Отчетность и еще раз отчетность. Спрашиваю 2-й раз, что пропало?»
«Перстень с хризопразом золотой, персидской работы. Сундучок дубовый, уголки да крышка железом резным обиты. В нем монет 2 на 3, а то и больше», — пустился перечислять царь.
«Минуточку, гражданин. Помнится, на прошлой неделе у вас якобы пропали ключи».
«Ключи-то нашлись. Под кроватью у меня валяются, а вот прочего нет».
«Все ясно. Кого подозреваете?»
«Да всех», — разгорячился государь. «Ежели ты эту пропажу не найдешь, я тут всю челядь на кол пересажаю. А тебе велю голову отрубить, что впредь не врал, будто воров ловить учен был».
«Ну, вы не очень-то. Полицейское управление лучше бы на ноги поставили, а то орете тут. Кто мне под начало 30 стрельцов обещал? Кто божился ночное конное патрулирование финансировать? А материальная база? 2 кобылы да телега. Из всей сыскной бригады 1 Митяй. Ну не разорваться же нам обоим». «Ладно, не серчай», — отошел горох, но тут же стукнул кулаком по подоконнику. «А воров все-таки найди». «Найду, найду, куда они денутся». «Где сундук-то стоял?»
«Ясно где, в подвалах, где и прочая казна хранится».
«Мне надо осмотреть место преступления». Захлопнув планшетку, я поднялся и кивнул царю. «Прошу следовать за мной». Мы спустились в подвалы. Вход охраняла стража из 4 сменных стрельцов, однозначно утверждавших, что никто из посторонних к государевой казне близко не подходил. Знакомая картинка. Никто ничего не видел, не слышал и вообще не знает, о чем речь. Пока царь доставал ключи, я внимательно осмотрел здоровенные замки. Никаких следов взлома. Если и открывали, то не самодельной отмычкой, а родными ключами. Петли, скобы, кованые гвозди — все настолько надежно, что хоть взрывай, одной фомкой никак не взять. Царь, наконец, отпер дверь, и мы вошли внутрь. 2 шагнувших следом стрельцов зажгли свечи в высоких подсвечниках. Сравнительно небольшое помещение оказалось чуть ли не под потолок, заставлено сундуками, коробами да бочками.
«Тут весь запас. Золотой, серебряный и медный. Камень самоцветный в другом месте держу. Вещи из лад серебра тоже.
А, Тут, значит, у нас только монеты. Только они, подтвердил государь. Это правильно. Личные сбережения нельзя держать в одном месте. Вот еще, кто имеет постоянный доступ к золоту?
Я, боярин Мышкин, казначей Тюре, да дьяк Филимон.
Ах, вот оно что, внезапно догадался Горох. Вот, значит, о ком ты речь-то вел. Кого подозреваю, говоришь? Зело умен ты, воевода участковый. Сей же час всех троих на дыбу. Ничего подобного я не говорил, завопил я, потому как с него станется. С какой скоростью царские палачи выбивают добровольные признания, не снилось ни одному журналисту, пишущему о беспределе во внутренних органах. Совсем наоборот. Если сейчас мы арестуем пару невинных, вор успокоится и заляжет на дно. А я хочу, чтобы он от неизвестности занервничал, запаниковал, начал совершать ошибки и выдал себя с поличным.
Мудрено. Надыбь-то оно побыстрее да понадежней.
Слушайте, у вас тут есть хоть какое-то понятие о презумпции невиновности?
Будь по-твоему, решился царь. Вот тебе сроку, ровно неделя. Сыщи вора. Награжу шубу из плеча и на конную милицию отсыплю. Но не сыщешь, так не взыщи. Твоя спина — мой кнут.
Я молча пожал плечами. А что делать? В данной ситуации спорить не приходится. Царь на то и царь, что в любом случае прав. Пусть вечером ко мне в управление зайдут все трое. Повестки передать или сами явятся?
Явятся. Куда же им деться? Многозначительно пообещал царь Горох. Они пойдут, приведут поневоле.